18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43», в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных проблемах школьного отечественного курса истории, применительно к преподаванию в средней школе. Кстати, среди комментариев, пришедших к нашей предыдущей передаче, встретился рассерженный комментарий, явно человек с Украины, из Украины. Почему вы ничего не сказали о гетмане Сагайдачном?
Да, я видел этот комментарий.
Я сначала хотел отшутиться и ответить словами известной украинской песни «Бо він променяв жінку на тютюн-то люльку необачний». Потом я подумал, что, может быть, человек просто вот на чем не сфокусировался. Я всегда стараюсь за человека, а не против человека. Дело в том, что единственные события смутного времени, в котором Петро Сагайдачный принимал участие, это московский поход, так называемый. Но дело в том, что мы же все-таки следуем школьному курсу. Школьный курс смуту заканчивает 13-м годом, что, конечно, не согласуется с наукой.
Нет, это не, понятно. Не совсем так. Дело в том, что вот смутное время как таковое, оно именно 13-м годом заканчивается. Традиция, о которой ты говоришь, это традиция советская, продолжать до 17-го и 18-го годов. Но дело в том, что там это продолжалось так, именно потому что это... Тема была польско-шведская интервенция, а смутное время как таковое, оно действительно закончилось избранием новой династии, поэтому чисто хронологически Сагайдачный не вписывается в эту тему.
Ну, это в поход... любом случае, эти вот международные договоры, да, Столбовское мир-Дюлинское перемирие, они в теме первые романовые.
Конечно.
И когда мы до этой темы доберемся, то я думаю, что уж, по крайней мере, упомянуть Петра Сагайдачного мы упомянем. Так что не ищите злонамеренности и ненужных сущностей там, где их нет. И у меня даже была шальная мысль сделать в нашей передаче дисклеймер, что-нибудь из серии, там вот к сегодняшней теме, например, уважаемые японцы, мы знаем, что в истории Японии был великий адмирал Хейхатиро Тога, но мы сегодня его не упомянем. Во-первых, потому что Япония не принимала участия в Крымской войне, а во-вторых, потому что в дни Синопского сражения ему был 5 лет от роду. Ну, потом я решил не дразнить гусей лишний раз.
Это правильно.
Мы начинаем сегодня разговор о войне, которая всегда, в общем, была на слуху, но последние месяцы приобрела особую актуальность, потому что многие люди проводят параллели. Какие-то параллели, на мой взгляд, несомненны, какие-то более чем спорны. Но интересно, что вот мне, по крайней мере, показалось, что в патриотическом части российского общества наметилась тоже такая определенная смена дискурса. Я все чаще и чаще слышу, что да ну а что там проиграли? Ничего мы не проиграли. Подумаешь, ерунда какая, да? А что флот утонул, так и хорошо, он был устаревший, мы таким образом флот модернизировали. То есть вот это вот притягивание желаемого к действительному, оно на примере Крымской войны тоже в последнее время очень заметно.
Ну да, я, собственно, с таким непосредственно не сталкивался, но это очень напоминает, как это ни странно, моего школьного учителя, который однажды очень болезненно среагировал на слова одного моего одноклассника о том, что в 1700 году под Нарвой русская армия была разгромлена. Он не был там разгрома, но проиграли. Mm-hmm. Хотя уж по поводу Нарвы...
Да, уж и сам Петр говорил о том, что это, в общем, урок.
Mm-hmm. Да, но дело в том, что мы сегодня, хотя тему действительно мы поставили «Крымская война», сегодня мы, конечно, никакой «Крымской войны» не доберемся, потому что мы решили, еще в прошлый раз мы об этом предупреждали, что разговор будет не столько о военных действиях, сколько об экономических, дипломатических и политических факторах этой войны. И начинать разговор о ней нужно, конечно, очень издалека, с так называемого «восточного вопроса», из того, что он вообще собой представлял. Иначе вся эта тема Крымской войны повиснет в воздухе, и будет совершенно необоснованно.
Ну да, и начать надо с того, что чисто географически он вообще-то не восточный, а южный, конечно.
Да, ну,
тем но так менее, уж повелось, что называется.
Так повелось, видимо, потому что...
Восток в культурологическом смысле, да?
И в культурологическом, и в политологическом. Вообще все, что связано с миром ислама, в Европе традиционно воспринималось как Восток. Соответственно, Турция – это Восток. Как ни странно, вот если посмотреть из Европы, страны Магриба, то есть Северной Африки, тоже Восток, именно потому, что это восточный исламский мир, как мне представляется. Mm-hmm. Ну и вот если уж мы заговорили о восточном вопросе, то давай сразу обозначим, что, собственно говоря, термин «восточный вопрос» появляется вот в таком виде, как раз при Николае Первом, и означает он, ну, стремление поделить наследие слабеющей Турции. Правда, вот эта идея о том, что Турция – это больной человек Европы, и следует разделить его наследство, она появляется только в 40-х годах.
Ну да, это же формулировка Меттерниха, если не ошибаюсь. Вот именно выражение «больной человек Европы» – это, по-моему, австрийский
канцлер. Возможно, но активно применял Николай I.
Угу.
Но в русской политике вот так вопрос ставится только в 40-х годах. Конечно, интерес к турецким территориям проявлялся еще в 18 веке. Ну вот мы с тобой до эфира вспоминали там о греческом проекте Потемкина и Екатерины II. Да. Вот эта идея в крест на Святую Софию, но сейчас так далеко мы все-таки уходить не будем. Я думаю, что мы можем...
Хотя мы обязательно поговорим об этом в свое время, но только именно в теме Екатерининского царства.
Да, это совсем отдельная проблема, далеко отстоящая от сегодняшнего разговора, слишком далеко. А сегодня, я думаю, нам надо начать с ситуации, которая возникла после завершения наполеоновских войн, возникла в связи со страной, которая находилась под турецким господством, но страна не только христианская, а православная. Речь идет, естественно, о Греции. Впрочем, вообще Балканы – это район по преимуществу православный. Конечно, там есть и католические, и исламские районы,
да,
Хорватия, да, и Босния.
Исламские, да.
Но, тем не менее, есть Болгария, есть Сербия, да, есть Греция и так далее. Вот. И, собственно говоря, началась вся эта проблема именно с греков, причем с греков не греческих, а с греков-понтийцев, то есть с греков, живших на северной, даже северном побережье Черного моря, то есть в российских пределах. Конкретно речь идет о том, что начиная с 1814 года, то есть год, когда русские войска вошли в Париж.
В Париж, да, и Венский конгресс произошел.
Да, вот как раз тогда в Одессе было создано греками тамошними тайное общество, которое начало подготовку восстания за освобождение Греции. И в феврале 21 года группа этих восставших таки перешла границу между Россией и Молдавией. Напомним, что Молдавия – это одно из двух дунайских княжеств. Второе – это Валахия. Таким образом, это восточная и южная часть нынешней Румынии, потому что центральная и западная часть Трансильвании входили в состав Австрийской империи. А в свою очередь дунайские княжества были автономными, вассальными по отношению к Турции. Таким образом, перейдя границу Молдавии, они оказались на турецкой территории. Но возглавлял это восстание грек, этнический грек, Александр Ипсиланти, человек, находившийся не просто на русской службе, а генерал русской службы, флигель-адъютант. И первые шаги Ипсиланти оказались достаточно успешными. Вот известие о них очень быстро достигло самой Греции, и в ответ на эти первые шаги вспыхнуло восстание на Пелопоннесе.
То есть уже, собственно...
Собственно, в Греции, причем на самой южной ее оконечности, то есть далеко от тех мест, где, собственно, действовал Ипсиланти. И, собственно говоря, именно с этого началась, ну, по-разному называют, война за независимость Греции, греческая революция, процесс, который завершится только в 1929 году. Причем Ипсиланти...
1829. Ты сказал 900
или... Ну, ничего,
нет.
Сам даже не услышал.
На то и я сижу, что...
Конечно, в 1829 году,
ловить.
Когда Греция станет независимой. Причем Ипсиланти, ну, практически сразу обратился к Александру Первому с просьбой поддержать греческое восстание.
Но это не была имитация. Это не было заранее оговорено.
Нет, это не было имитацией, потому что Александр ответил на это категорическим отказом. Угу. Более того, он лишил Ипсиланти всех наград и уволил его с русской службы. И, так сказать, не получив этой поддержки, восставшие были разбиты, сам Ипсиланти попал, ну, не в плен, а он вынужден был отойти на австрийскую территорию и был интернирован в Австрии. А царь впоследствии объяснял это так. «Я должен был показать свою приверженность принципам, на которых основал союз». Имеется в виду священный союз,
и который ты сейчас
упомянул. Да, и принцип легитимизма, то есть законности монархий, который в этом священном союзе был основным. Угу. Священный союз, для тех, кто не очень хорошо помнит эти события, был основан на Венском конгрессе 1814-15 годов. Случай, говорил царь, представился, греческое восстание. Ничто, казалось бы, не могло быть более в моих интересах, в интересах моего народа, в соответствии с мнением моей страны, чем религиозная война против Турции. Но я заметил в волнениях, которые происходили на Пелопоннесе, знак революции. Итак, я остался в стороне. И вот здесь удивительный, конечно, парадокс. Потому что, ну, восстание Ипсиланти, это было восстание за освобождение христианской страны от мусульманского господства. Александру же Первому это восстание представилось звеном некоего всемирного заговора, угу, носящего антихристианский характер. Угу. То есть в данном случае, ну, вот идеологические соображения перевесили откровенно политические выгоды. Но надо сказать сразу, что вот такую позицию, игнорирующую интересы Греции, российские власти смогли выдерживать недолго. Ну, дело в том, что тогдашняя Турция была все-таки страной, будем говорить аккуратно, совершенно другой, нежели Европа, политической культурой, и те эксцессы, которые в Турции носили систематический характер, в Европе воспринимались как, ну, абсолютная дикость, абсолютное варварство, и просто Европа выносить это не могла. Ну вот конкретный и самый яркий пример. Весна 1821 года, православная Пасха. Значит, на воротах церкви для острастки вот грекам, восставшим на Пелопоннесе, турки повесили, я причем думаю, что это не власти даже, а погромщики константинопольские, повесили на воротах церкви 80-летнего старика константинопольского патриарха и с ним трех митрополитов. Ну, вот совершенно понятно, что
Европа уже отвыкла
ни в одной европейской стране и в России не только в 19-м, но, мне кажется, уже и в 17 веке такие вещи не делались. Последнее, когда нечто подобное можно себе отдаленно представить, это, наверное, эпоха религиозных войн.
Ну, почему? В Андее шуаны и шуанов, и шуаны. Но гражданская война всегда по уровню зверства на порядок
да, но хуже. Вот так, чтобы на воротах церкви повесить трех митрополитов и патриарха.
Ну, это, конечно, масштаб другой.
Извини, да, да, мне кажется, это все-таки не совсем то. Да, террор французской революции, конечно, но все-таки это был террор, как тебе сказать, такой упорядоченный.
Я имею в виду, что именно распинали вот этих вандейских священников революционные войска, а их в свою очередь.
В свою очередь, да, да. Да. Но вот, ну, может быть, в эпоху французской революции, да, это определенное исключение. Значит, и, конечно, все это стало очень сильно менять отношение к происходящему в Греции и в Европе, и в России. Ну, достаточно вспомнить, что так называемую песню греческих повстанцев написал все-таки немножечко депутат английской палаты лордов, а именно лорд Байрон.
И вообще я хочу сказать, что, наверное, самый популярный на тот момент литератор Европы и его участие в этой войне на стороне греков, конечно, грекам добавило симпатии.
Безусловно. Добавил, я бы даже сказал, не просто симпатии, а популярности определенной. Но и Александр I вынужден был сделать заявление, что подобные действия вынудят Россию принять греков под свое покровительство. И тогда из Константинополя был отозван российский посол. Ну, Конгресс Священного Союза, правда, аккуратнее выступил. Он призвал турок расправу прекратить, а греков вернуться под власть султана. Но дело в том, что ничего этого не произошло, ни те, ни другие не были готовы на подобные уступки. И весной 23-го года Англия признала греческих повстанцев воюющей стороной. Российское предложение предоставить Греции автономию турки отвергли. Греки, кстати, тоже на это не соглашались, потому что они хотели уже полной независимости. И осенью 25 года российские войска уже начали подтягиваться к турецким границам. Но, так сказать, все мы понимаем, что осень 25 года – это не самое благоприятное, мягко говоря, время для активных внешнеполитических действий России, просто потому что в ноябре 25 года покинул этот мир Александр I. На трон вступил новый император и вступил, прямо скажем, в не самой мирной обстановке. Понятно, что такое 14 декабря. Значит, на некоторое время...
И подтягивается к границам вторая армия Витгенштейна, которая оказалась одним из гнезд главных заговорщиков.
Ну, вообще, прямо скажем, что на некоторое время Николаю Первому было явным образом, как мне кажется, не до турок и не до греков.
Хотя и продолжается Кавказская война в полный рост,
разумеется. И поэтому вот возникла некоторая пауза. Но пауза непродолжительная, всего в несколько месяцев. Вот 26-й год, и Николай I заявляет, это он заявляет французскому послу: «Брат мой завещал мне крайне важные дела, и самое важное изо всех – восточное дело. Если мои союзники не будут единомысленно и добросовестно стремиться к скорейшему окончанию дела, то вынудят меня приняться за него и совершить его одному». Здесь надо сразу остановиться и сказать вот о чем. Не надо строить иллюзий. Россия в данном случае действовала не из человеколюбия и не из симпатии голой к, ну, как сказать, не соотечественникам, а
единоверцам.
Да, вот чуть было не потерял слово. Дело в том, что у России, конечно, были вполне определенные планы касательно турецких территорий. И вот я уже упоминал греческий проект с этой идеей, значит, крест на Святую Софию. Опять же, надо понимать, что здесь этот проект только отчасти был идеологическим. Конечно, он идеологическим был. И, ну, вот в книге замечательного историка и филолога Андрея Зорина очень интересно показано, как в переписке между Екатериной II и Вольтером возникают разногласия, потому что Вольтер подталкивает российскую императрицу к разгрому Турции, но в качестве идеала он видит вовсе не крест на Святую Софию, а восстановление античных Афин, что Екатерину совершенно не интересует и не привлекает, потому что у нее другие задачи. Но главным образом, конечно, этот проект был политическим, и я бы даже сказал стратегическим, потому что Константинополь стоит так-таки на Босфоре, и Черноморские проливы всегда привлекали Россию чрезвычайно, потому что ворота в Черное море. это, с одной стороны, вынесенная вдаль от русских границ своего рода такое, знаешь, барбакан такой, предмостное укрепление, передовая позиция. А с другой стороны, это становится особенно важно с конца 18 века, это ключ к хлебной торговле. Контролируя проливы, можно не допустить замыкания Черного моря. Через Черное море идет весь зерновой экспорт. И поэтому, конечно, встать твердой ногою на Босфоре для российских властей было чрезвычайно важно.
Пользуясь случаем, я хочу прорекламировать. Сегодня в редакции Пивоварова вышла очередная передача «Контекст». И мы с Сергеем Бунтманом там приняли достаточно активное и деятельное участие. А почему я вспомнил об этом? Там история Херсона рассказывается. И как раз Херсон был одним из тех портов, через которые шла хлебная торговля.
Да, совершенно верно. Николаев, Херсон,
Одесса, конечно, да.
Вот, ну, вот такая активная позиция России в этом вопросе заставляет Англию пойти России навстречу. В апреле 26 года Лондон и Петербург подписывают конвенцию, ну, она называлась «Петербургский протокол». По этому протоколу Греция должна получить автономию широкую. Англичане брали на себя посредничество. В случае неудачи этого посредничества между греками и турками предполагалось оказать на султана общее или единоличное давление. То есть Россия, в общем, получила согласие на то, чтобы действовать против турок
самостоятельно,
единолично, да. И объясняется это как раз тем, что турки творили в Греции и в Константинополе, потому что даже английские газеты, в общем, не дружелюбно настроенные к России, писали, что, ну, если выбор вот между там усилением России в Греции и продолжением вот этих турецких безобразий, то пусть уже Россия забирает грек в себе.
Вот уже где истоки знаменитой фразы Черчилля насчет того, чтобы если бы Гитлер вторгся в ад, да, то я бы по меньшей мере благожелательно отозвался.
Ну, значит, это сомнительная, на мой взгляд, аналогия. Вот. Значит, в этой ситуации турки вынуждены были немножко отступить. Подписать в 26-м году так называемую Акерманскую конвенцию. Значит, Турция подтвердила условия Бухарестского мира. Это тот мир,
который Кутузов заключил в мае 12-го года.
И по которому к России перешла так называемая Бессарабия, то есть территория теперешнего государства Молдова. Кроме того, турки согласились на то, чтобы Россия покровительствовала Дунайским княжеством, вот я их назвал сегодня, Балахии, Молдавии, и Сербии. И, кроме того, жителям этих территорий было гарантировано свободное отправление их культа, то есть христианского, который, в общем, турки только терпели. Торговые корабли российские получили право свободного прохода через проливы и вообще плавания в турецких водах. Через Босфор и Дарданеллы не только российские корабли могли проходить свободно, но и торговые корабли не черноморских стран для торговли с Россией. Здесь только надо понимать, что сегодня там черноморских стран, ну, по разным подсчетам, там можно 6 насчитать, да, или сколько-то, а тогда и было 2. Вот никаких других черноморских держав, кроме России и Турции, просто не было. Сегодня это понятно. Там Россия, Болгария,
Румыния. Ну да, проблема-то с подсчетом из-за того, придунайские страны считать черноморскими или нет. Они же под Дунаем и
Черное море. Это другой
вопрос. Дунай же судоходный.
Да, но тут еще и на Кавказе не вполне.
Ну да, с подсчетом стран.
С подсчетом все стран линейно, все просто, да. Вот. А в 27-м году к России обращается новый греческий лидер. О нем можно рассказывать очень интересно. И, мне кажется, даже была какая-то о нем то ли статья в «Дилетанте» в свое время в журнале, то ли передача историческая. Я имею в виду, естественно, Ивана Каподистрию. Исключительно интересный человек. Грек, бывший российский дипломат, причем достигший высочайшего поста, фактически он был министром иностранных дел российским, но избран затем был греческим президентом.
Мы вынуждены прерваться на несколько десятков секунд. Сейчас у нас небольшое рекламное включение, а затем про Каподистрию мы продолжим.
Сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду, ты должен сохранить мне дни и годы. Берег, берег, куда глаза глядят.
Итак, мы продолжаем разговор о так называемом восточном вопросе. Сегодня, хотя у нас и объявлена Крымская война, но, собственно, до военных действий мы доберемся уже в следующий раз. Сегодня мы рассматриваем,
может, даже и не в следующий,
истоки. Ну, ладно, да. Уж-то наводить.
Ну, смотря до каких военных действий. Потому что, ну, в том же 27-м году, вот после обращения к Каподистрии, была заключена так называемая Лондонская конвенция. На сей раз в ней участвовали три державы. Это Россия, Англия и Франция. И подтверждалось намерение предоставить Греции широкую автономию. Турки, во-первых, рассчитывая на то, что союзники не договорятся, перессорятся. У них у всех разные интересы. Во-вторых, на то, что они быстро справятся с греками. Требования союзников отвергли. Тогда союзники применили к Турции, так сказать, силовое воздействие. Вот я говорю, что мы вообще до боевых действий добираемся через минуту. 20 октября 1727 года, одно из самых знаменитых сражений, ну, у нас говорят обычно сражение русского флота, хотя русский флот здесь действовал вместе с английскими и французскими союзниками. Это сражение в Наваринской бухте, когда был практически турецкий флот уничтожен. Причем я хочу обратить внимание на то, что это не первый раз, когда сражение с турецким флотом происходит именно в бухте. Мы помним, что в Чесменской бухте также произошло.
А потом будет в Синопе.
Синопе. Синоп там все-таки не совсем так.
Ну, на выходе из бухты.
Да. Тоже, дело, да? В том, что почему турки оказались в бухте? Потому что они решили укрыться в этой бухте от союзного флота, встав под защиту береговых батарей. И это не помогло.
Вот, кстати, интересно, в 19 веке Наварин упоминали очень часто. Можно вспомнить даже панталоны цвета наваринского пламени с дымом.
Конечно.
Да? Вот. А в 20-м как-то вот это сражение у нас отошло в тень. И Чесмы, и Синопа.
Я бы не сказал. Нет, мне кажется, что вот четыре большие битвы, Чесма, даже может быть пять, Чесма, Тендра, Калиакрия и, наконец, Синоп, они упоминались всегда, ну, последние, то есть Тендра и Калиакрия – это Ушаков, ну, Синоп – последнее сражение Нахимов, парусного флота, да, Нахимов, да. Ну, вот, мне сказалось, вот такой разгром. Разгром достаточно позорный для Турции. Даже несмотря на это, султан на уступки не идет. Более того, он расторг все заключенные ранее с Россией соглашения, объявил Россию, так сказать, виновницей греческого восстания, страной, инспирировавшей это восстание, надо сказать, отчасти это правда. И более того, он призвал мусульман к священной войне, к газовату.
Лень, у меня вопрос, на который я на самом деле не знаю ответа. Это я не только ради слушателей, но и пользуюсь служебным положением. Скажи, пожалуйста, а в это время в Османской империи еще существуют реваншистские настроения в отношении возврата Крыма?
Думаю, что уже нет, потому что Османская империя в 19 веке вступает в очень тяжелый кризис. Мы сейчас об этом кризисе будем говорить. И она разваливается, потому что разные провинции отдаленные все чаще объявляют себя независимыми. И тут, в общем, не совсем до Крыма. Ну, о Крыме надо говорить, в общем, было бы отдельно. Как-нибудь, может быть, стоило бы сделать об истории Крыма вот дореволюционной какой-то отдельный цикл или там пару передач, я не знаю. Но думаю, что туркам в это время было не до Крыма. Все-таки последний раз они пытались вернуть Крым вот во время войны 1787-91 годов. Это завершилось, как мы знаем, Ясским миром.
Я просто говорю о том, что вот действия России, они имеют определенное идеологическое оформление, поможем православным братьям, стенающим под...
Да, но только надо понимать, что это именно оформление.
Конечно,
это не суть, а оформление.
Это оформление. Вот у Турции вроде бы такой идеологической конструкции нет.
Понимаешь, Турция отступает, Турция пытается удержаться. Ну, естественно... Ты понимаешь, что это так, я гораздо хуже знаю, собственно, внутренние турецкие дела, чем соответствующие российские, но, как мне представляется, туркам, у турок в это время ведущая идея – это удержать распадающуюся империю.
Да, Египет же уже на грани
падения. Вот о Египте совсем
Дмитрий
скоро будем говорить.
Справедливо вспоминает.
Значит,
чате.
В результате всего этого Николай I в апреле 28 года, ну, по старому стилю 14-го, по новому стилю 26-го, Турция объявляет войну. Это успешная в целом для России война, где главным фронтом становится Дунайский.
И вот сейчас мы попросим так удачно, что у нас сегодня даже у нашего видеорежиссера греческое имя Константин, попросим Константин дать нам, пожалуйста, нашу последнюю карту. Нет. Последнюю карту, ага. Вот как раз вот тот самый Дунайский театр военных
да.
действий в этой войне.
Ну, я не очень хотел говорить именно подробно о боевых действиях. Понимаешь, она в целом, война оказалась удачной вот по результату. Но надо сказать, что вот ход войны, но он оказался тяжелее, чем в России рассчитывали, потому что боевая подготовка Дунайской армии оказалась, в общем, так себе. Турки оказывали неожиданно для русской армии серьезное сопротивление. Ну, вот осада крепости Шумла вообще не удалась.
Не удалась.
Другую турецкую крепость важную и, кстати, порт Варну удалось взять...
С большим трудом.
Да вообще только в конце сентября. Знаешь, в апреле война началась, и весной еще русские форсировали Дунай. То есть первоначальный план не удалось осуществить. Самое главное, однако, не в этом, а самое главное в том, что вступление России в войну в эту крайне осложнило отношения России с одной державой, которую мы пока ни разу сегодня, по-моему, нет, упоминали.
Австрию упоминали.
С Австрией, конечно.
Пока еще не Австро-Венгрия, да, Леонид абсолютно правильно сказал, Австрийская империя.
Австро-Венгерская, она станет 66-го года.
Совершенно верно, да.
И это произойдет после Австро-Прусской войны только. Поэтому до этого далеко. Более того, отношения обострились настолько, что возникла опасность вступления Австрии в войну на турецкой стороне.
То, что будет кошмаром и в Крымскую войну.
Конечно, конечно. Ну, поскольку главнокомандующий русскими войсками Петр Христианович Витгенштейн был уже,
мягко говоря, не молод,
да, то его пришлось заменить на Ивана Ивановича Дибича. И вот летом 29 года под его уже руководством русские войска форсировали Балканский хребет.
Впервые в истории, да? За что он и получит Дибича за Балканского.
За Балканского, да. Кстати, ну вот ты знаешь, как я впервые узнал, вообще еще будучи школьником, о существовании Дибича?
Я думаю, что, наверное, в окно все это видел Дибич, но не успел из хаты выбить.
Нет, нет, гораздо более причудливым образом. Дело в том, что у папы моего была в домашней библиотеке книга, по-моему, автора фамилии Задонский или что-то в этом роде. Книга называлась «Денис Давыдов». Жуткое совершенно чтиво. Так. Ужасная. Ну, написанная в таком, знаешь...
Кондово-махровом, да?
Ура-патриотическом стиле начала 50-х годов, когда, собственно, книга и была издана. Пап, видимо, ее студентом будучи приобрел. И вот там упоминался Дибич. в качестве человека, который ненавидел Дениса Давыдова и которого ненавидел Денис Давыдов. Ну, как ты понимаешь, будучи в пятом классе, я не мог проверять, насколько это там правда или неправда.
А где они там пересекались-то? В 2012 году, что ли?
Нет, где-то еще вот...
А, еще до этого?
В районе не то Аустерлица, не то
Фридланда. Аустерлица, не то Фридланда. Давыдов в 2007 году начал служить.
Ну, значит, Фридланда, вот в тех краях. Ну, понятно, что Денис Васильевич прославленный человек, но все-таки, так сказать, фельдмаршальских чинов-то он не достиг.
Ну да, да.
Да, собственно, и цель такой, видимо,
и полным кавалером ордена Святого Георгия не был, да, одним из четырех.
А вот у Демича такая цель была. Значит, если кто решит, пусть наша передача, отыскать на карте город Андрианополь, то искать его
ищите не надо. Сразу Стамбул.
Да, искать его не надо. Искать надо турецкий город Эдерне. Эдерне, потому да. Что, ну, так получилось в дальнейшем, что город
Кость,
этот...
Костя, дайте нам, пожалуйста, еще раз ту же карту. Собственно, самое южное, докуда доходит, да, красная
город
стрелка,
это
и будет Эдерне.
Так он и остался турецким в итоге.
Вот, видите, сказать, практически, да, до Стамбула остается
совсем,
рукой,
в общем,
подать. Да.
Рядом, конечно, со Стамбулом. Ну и, кроме того, параллельно успехам на Балканском театре были довольно серьезные успехи кавказской армии, но это понятно, потому что как раз кавказский корпус, он так назывался, он был гораздо опытнее, он постоянно воевал, и здесь уже другой николаевский полководец, Иван Федорович Паскевич, овладел, ну, в 28-29
вот
году.
Иван Федорович у нас есть. Кость, дайте нам, не пожалуйста, будем портрет. Мы не будем на нем, да. Вот-вот он, Иван Федорович, да.
Ну, не будем детализировать, но ему удалось овладеть важными крепостями, таким как Карс, Ардаган, Баязет. Это все в 28 году, а затем уже и Эрзерумом. И Турция вынуждена была пойти на мир. В сентябре 29 года этот Андрианопольский мир подписан. Что Россия получает? Ну, во-первых, она получает контрибуцию, и немаленькую. Во-вторых, к ней переходит северная часть дельты Дуная. И таким образом Россия может контролировать дунайскую торговлю отчасти. Она получает побережье Черного моря от Поти до Кубани. Подтверждается свобода...
По сути, это вот нынешняя Абхазия, да, от Поти до Кубани, в значительной степени.
Это не только нынешняя Абхазия, это и Грузия, Аджария, потому что Поти на границе Аджарии, дальше уже Батуми.
Батуми, да.
Вот. Подтверждает свободу торгового судоходства в Черноморских проливах. Греция становится автономной, очень в широких пределах. Но этим дело не заканчивается. В 1931 году Греция становится полностью независимой. И, конечно, надо сказать, что престиж России на Балканах очень существенно в это время вырос. А вот отношения с европейскими державами ухудшились крайне. Не будем сейчас говорить об Англии, потому что, ну, тут понятно, англичане стремились расширить свой экспорт на Ближний и Средний Восток, их не очень устраивало там влияние России на Турцию, но это не главное. Главное – это как раз Австрия. Вот по словам Меттерниха, которого ты сегодня упоминал, Андрианопольский мир угрожает самому существованию Габсбургской империи, низводя ее на степень второстепенного государства и лишая всякой надежды на распространение своего влияния на Балканском полуострове или присоединение его к своим владениям в будущем. Мне кажется, это нуждается в объяснении. Дело в том, что, ну, во-первых, вот этот драматизм, который в словах Меттерниха присутствует. Почему угрожает Андрианопольский мир самому существованию Габсбургской империи? Никакой территории у Габсбургов никто в это время не отобрал. Но дело в том, что это закон существования империи. Империя любая, по-видимому, может существовать, только расширяясь.
Если там не будем мы, там будут солдаты НАТО. Да? Меттерних тоже этим руководствовался.
Приблизительно.
Ну, собственно.
Вот. Вот, ну, аккуратно выразимся, что империя, любая империя может быть только расширяясь. И вспомни, что последняя попытка расширения Российской империи в дореволюционный период, это та самая неудачная японская война, которую ты сегодня упоминал. Угу. То есть, это попытка уже установить полный контроль над Маньчжурией, а заодно хапнуть немножко Кореи. Советский Союз, который, в общем, тоже, будем говорить прямо, был империей, последнее его усилие – это афганская война. Ну, не может империя существовать, не расширяясь. Она перестает быть империей, и тогда она прекращает свое существование.
В случае с афганской войной надо пояснить, что хотя присоединение афганской территории, насколько я знаю, не планировалось.
Нет, не планировалось.
Но присоединение же не обязательно должно быть формальным.
Ну, речь же идет о влиянии. Влияния, да, конечно. О превращении там той или иной страны, ну, как у нас была такая классификация, были колонии, были полуколонии, а это зависимая страна.
Ну да, сегодня говорят не мы, но говорят о концепции русского мира, тогда о концепции советского мира, да? Советского блока.
Да, но это не все. Есть еще одна проблема. Дело в том, что до тех пор, пока Балканами владели турки, мусульмане, которые не считались среди, так сказать, концерта европейских держав правомочными властителями в Европе. Вот как когда-то князь Святослав говорил, пусть греки убираются из Европы, которая им не принадлежит, и возвращаются в Азию. Ну, по крайней мере, греческий хронист так передает его слова. Это одно. А когда на Балканах появляются или независимые, или полунезависимые, причем ориентирующиеся на Россию, христианские государства, это уже другое, и здесь действительно для Австрии возникает проблема. И вот надо сказать, что именно теперь, с 1829 года, отношения между Россией и Австрией, которые всегда были очень дружественными в 18 веке и в первой половине 19-го, ну, я думаю, что наши слушатели не смогут вспомнить ту единственную войну, которая была между Россией и Австрией вот до Андрианопольского мира.
1812 года.
9-го.
Нет, а я имею в виду участие корпуса Шварценберга,
да,
в Отечественной
имею...
войне.
Ну вот я как раз имею в виду...
Ну да, Россия фактически же в ней не участвовала.
Единый комплекс. Австрия не участвовала фактически в войне 12-го года, ну, Россия, общем, да. Россия точно так же не участвовала, хотя формально участвовала в войне 9-го года, за которую австрийцы потом честно расплатились тем же. Да. Значит, это можно не считать. Значит, ни одной войны не было. И вообще, когда единственный раз Россия будет воевать с Австрией?
Ну, в Первую мировую. Конечно.
Но вот шло к этому, начиная с Андрианопольского мира. До сих пор у этих двух держав практически не было ну вот, точек конфликта. Или почти не было, может быть. А теперь эта точка появилась, это Балканы. Это предопределит отношения очень надолго. И вот можно, я практически уверен, можно сказать, что вхождение России и тогда уже Австро-Венгрии в два противоположных блока, то есть России в Антанту, а Австро-Венгрии в Тройственный Союз, это результат Андрианопольского мира. То есть вот, устанавливая свое влияние на Балканах, Россия в данном случае проигнорировала интересы Австрии или, по крайней мере, не вполне приняла их во внимание. И дальше все те услуги, которые будет оказывать николаевский режим Австрии, не помогут.
Ну, в первую очередь, это помощь в подавлении революции.
Я имею в виду два сюжета, мы о них об обоих будем говорить. Это и помощь в разгроме венгерского восстания в 49-м году, и поддержка против Пруссии в вопросе о объединении Германии, то, что Николай I со свойственным ему высокомерием назовет германской склокой.
Что потом выльется вот в ту войну 66-го года, да, о которой ты говоришь, но уже Николая не будет.
Но как раз потому и будет эта война, что Россия уже не будет Австрию поддерживать. Значит, а я имею в виду Ольмюцкое соглашение 51-го года, когда Россия, в общем, очень сильно Австрии помогла. Не поможет это ничто, потому что отношения станут, ну, как сказать, немножко я зарапортовал сейчас, но вот никакая помощь уже не сможет переломить вот это фундаментальное противоречие на Балканах. И обрати внимание, что правая русская пресса, именно правая, будет писать об Австрии как о злейшем враге славянства.
Особенно Катков отличится с московских ведомостях.
И Катков, это... и Данилевский.
Только который Николай Яковлевич.
Я умоляю, да, не путать Николая Яковлевича Данилевского с современным историком Игорем Николаевичем Данилевским. У них хоть и совпадает имя одного с отчеством другого, но все-таки они в таких случаях говорят даже не однофамильцы.
Даже не однофамильцы. По крайней мере, в этом вопросе это
очень... Да и во всех остальных. Вот. И парадокс заключается в том, что, начато испортив отношения с Австрией, Россия очень быстро, неожиданно быстро, после Андрианопольского мира урегулирует и, более того, добьется дружественных отношений с Турцией. Казалось бы, ну вот турки должны, что называется, затаить
хамство, да,
злобу, стремиться к реваншу. Вот то, о чем ты спрашивал насчет реваншистских настроений относительно
Крыма.
Крыма, да. Но дело в том, что туркам не до реванша. Как раз вот практически сразу после событий, о которых мы сейчас говорим, в Османской империи начинается новый страшный кризис. Связан он прежде всего как раз с египетским пашой и выдающимся, надо сказать, политическим деятелем Египта Мухаммедом Али, который фактической независимости Египта уже добился. Он правил Египтом абсолютно как самостоятельный государь.
Великий боксер ведь псевдоним взял именно в честь него, насколько я понимаю,
в свое время. Это я затрудняюсь сказать.
Вот у меня такое ощущение, может быть. Я тоже не поручусь, но, по-моему, да, поскольку он...
Очень-очень может быть. Угу. Но дело в том, что вообще имя Мухаммед Али носили... Видимо, тоже в его честь несколько, так сказать, исламских активистов. Но, может быть. Так вот, дело в том, что в 1932 году началась египетско-турецкая война. О ней у нас как не принято говорить, потому что вообще мало мы уделяем внимания Востоку. Но это не просто война, а это разгром, когда египтяне... разделали турецкую армию, что называется, под орех просто. И Турции просто грозил самый настоящий распад, причем в этом случае не только Египет в современном смысле отделился бы от Турции, но отделился бы весь Ближний Восток. Потому что...
По Сирию как минимум.
Сирия, Междуречье, то есть территория нынешнего Ирака, Палестина... Вот Северная Аравия, это все оказалось бы, несомненно, под контролем Мухаммеда Али. И султан обратился за помощью к европейским странам. Западные страны, надо сказать, медлили. И Франция это вообще будет поддерживать скорее египтян. А вот Россия немедленно поддержала Турцию. Вот здесь надо
иметь... Во Франции только-только революция прошла, да? Франции, наверное, тоже сейчас не очень до...
Ну, нет, почему? Июльская монархия, она будет, в общем, довольно активно поддерживать Мехмеда Али некоторое время. Ну, Мухаммеда Али. Понимаете, а Россия направила на Босфор 30-тысячный корпус. И турок, так сказать, активнейшим образом поддержала. Дело в том, что... Политика Николая I в это время отнюдь не была направлена еще на раздел Турции. Вот эта идея раздела турецкого наследства, она позже придет. Почему? Потому что Николай исходил из следующего. Мне не нужно делить Турцию, потому что тогда от Турции оторвут, от слабой Турции оторвут европейские державы куски. А я сейчас эту слабую Турцию возьму под свой контроль и свое покровительство. И... это меня устроит гораздо больше. Действительно, в июне 1933 года был заключен по-своему уникальный в русско-турецких отношениях договор. Договор в местечке, которое называется Ункар-Эскелеси. Это вот такое, ну, для человека русскоязычного, мне кажется, трудное для произношения соглашение. Ункар-Эскелесийский договор.
Ну, второе место после Кючука-Энерджийского, мне кажется, все-таки.
Наверное, да.
Вообще, я хочу сказать, что поскольку мы о школьном курсе говорим, большего кошмара для школьника, сдающего устный экзамен, чем вообще русско-турецкие войны. Потому что вспомнить, в какой из них набор крепостей один и тот же. Mm-hmm. Перешли за Дунай, не перешли за Дунай. Брали Варну, не брали Варну. Шумлу взяли, не взяли.
Какую территорию на Северный Кавказ совершенно присоединили? Верно, да. Где границы по Ей, где границы по Кубани? Все правильно. Значит, договор вот какой. Россия гарантирует Турции военную помощь. Взамен добивается уникального для себя режима проливов. Значит, султан обязуется по требованию России закрывать проливы для военных кораблей нечерноморских стран. То есть вот он. Вот.
Следующий уже, да, этап. Да? Сначала нас туда просто пустили, а теперь мы уже имеем свой ключ от ворот.
Вот я тебе говорю, это чистый барбакан, вынесенное вперед укрепление. Договор заключается на 8 лет. Больше того, там еще была, насколько я помню, статья о покровительстве России христианским подданным султана. Знаешь, что это значит?
Ну да.
Христианские подданные султана – это не только славяне на Балканах, но это греки и армяне, в том числе в Анатолии, mm-hmm. то есть в Малой Азии. Это открывало для России путь к вмешательству во внутренние дела Турции по любому поводу. Конечно, западные державы этим договором были недовольны крайне, и, в общем, к 30-м годам им удалось влияние России к концу 30-х годов, вернее, им удалось влияние России несколько ослабить. А в 39-м году начинается вторая турецко-египетская война, и на этот раз уже европейцы вмешались сразу. Причем вот здесь Англия и Австрия поддержали султана, Франция все-таки была на стороне Мухаммеда Али, и Россия, конечно, пошла на сближение с Англией.
Франция с времен наполеоновского египетского похода считает Египет сферой своих интересов? Вот интересно.
Ну, видимо, да. Угу. Видимо, да. Не надо забывать, что уже в те времена существовали планы, они далеко не сразу реализуются, но уже существовали все-таки планы строительства канала, и к Египту, конечно, проявлялось внимание особое. Но почему Россия ни в коем случае на сближение с Францией не идет? Понимаешь, вот мы упоминали июльскую монархию, и позже будем говорить о Франции уже рубежа 40-х, 50-х годов, надо сказать, что и последнего...
подходящего к Второй империи уже, да.
И последнего французского короля Луи Филиппа, и второго французского императора Наполеона III, Николай их презирал как выскочек, во-первых, а во-вторых, как монархов, посаженных на трон революции, чего он просто переносить не в состоянии был. Кроме того, и царь, и Карл Васильевич Нессельроде, которого мы упомянем сегодня, вот, видимо, в первый раз. Вот ты говорил о том, что иностранцы, их больше было на посту министров иностранных дел, чем российских подданных. Но это если брать весь век, наверное, не так, конечно. Mm-hmm. А вот если брать первую половину века, то так.
Причем у Карла Васильевича набор вот этого иностранного там какой-то фантастический, да? Мать одного, отец другого, он родился на корабле, шедшем откуда-то, куда-то там.
Но, что-то. Тем не менее, вот уж чего там точно не было, так это российских корней никаких. И вообще они представляли собой довольно забавную пару, видимо, с Николаем Первым, потому что огромный.
Да, и маленький Карл Васильевич.
За два метра Николай и Карл Васильевич, которого, так сказать, некоторые просто неуважительно именовали карликом. Да. Угу. Вот, они оба сошлись в одной ошибке, ошибке очень грубой. Они неверно оценили внешнеполитическую позицию Великобритании. Они рассчитывали на то, что с Англией можно сблизиться и договориться, не понимая, что эта позиция, скорее, все-таки антироссийская в то время.
Вот на этом мы вынуждены остановиться. Собственно, мы начнем. Я обязуюсь запомнить и додержать эту фразу через неделю.
С Лондонской конвенции 40-го года.
Начнем мы, Саша, вспомним, что мы закончили на том, что они неверно, и император и министр неверно оценили позицию Англии. Это была программа «Параграф 43». В ближайшее время вас ожидает на канале «Живой гвоздь» особое мнение. Лиза Аникина беседует с Львом Шлосбергом, членом Федерального политкомитета партии «Яблоко». После 20 на своем месте программа «Money Talks» в классическом варианте. Маша Майерс беседует с инвестиционным банкиром Евгением Коганом. В 21.00, будем надеяться, без задержек, опять же на своем месте, программа «Статус». Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников. И, собственно говоря, на этом программа вторника завершится, но согласитесь, что она достаточно насыщенная. Впереди у вас еще сегодня много интересного. Ну а мы, Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, с вами прощаемся до следующего вторника. Всего вам доброго.